Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это проект «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Роман Прищенко, православный психолог, директор реабилитационного центра «Воскресение» для зависимых. Добрый день, Роман.
Здравствуйте.
Добрый день, друзья.
Рома, должность твоя, православный психолог, ну как не должность, наверное, как это сказать?
Профессия.
Сущность твоя, профессия, да. Православный психолог, она, конечно, сразу подвигает на какое-то... такое конфликтное немножко состояние. С одной стороны, православие, с другой стороны, психология. Как это совмещается в тебе, как оно живет вместе. У тебя же даже теологическое образование есть, не только психологическое. И как ты живешь с тем, что помогаешь, сколько уже лет, 20, наверное, зависимым
25.
Людям? 25, господи, помил. Некоторые люди, которые нас слушают, наверное, столько не живут, а сколько ты помогаешь зависимым. Как оно все так совмещается-то? Православие, психология, все вот это вот в тебе.
Мне повезло, я сначала получил филологическое образование, а потом богословское.
А только хотел спросить, что было прежде, православие или психология? То есть православие было сначала?
Сначала была филология, потом было богословское образование, и только потом психология. Поэтому внутреннего конфликта для меня не было. Если бы я сначала психологическое получил образование, мне кажется, у меня были бы серьезные трудности с восприятием людей, мира, Бога, себя. Но получилось так, что сначала с помощью образования, воцерковления, я расставил все точки над «и» в тех вопросах, которые у меня были. А их было у меня множество, потому что я находился в непрестанном поиске сначала абсолюта, потом дао, потом нирваны, потом града китежа, чего только там не было. И этот поиск завершился именно в православии. Вот, если бы я ушел в психологию, я не знаю, сидел бы ли я здесь сейчас. Поэтому для меня словосочетание «православный психолог» – это прямая отсылка к тому, как видит человека, его душу и все психические процессы и состояния именно православие.
Как интересно. А связано ли это духовный поиск с филологическим образованием? Не знаю. Ну, я просто неоднократно слышала, что люди... Там, познакомившись с великой русской литературой, пришли в храм, да, там Достоевского прочтя, или, ну, не знаю, кого еще.
Вот я среди
еще,
таких людей.
Правда?
Да, ну, во многом, да.
Ну, вот, отчасти, да, что это такая, ну, хорошо, что ты не Толстой тебя повел, а Достоевский.
Ну, или Гоголь. Толстой тоже глубокий писатель, не надо. У него только смерть Ивана Ильича чего стоит.
Ну, не-не, я вообще никак, ничто же сомневаешься, не умоляю. Но было ли это связано, или все-таки филология, это была просто наука?
Я считаю, может, это и прозвучит нескромно, что Господь дал мне такую естественную тягу, интерес, любознательность к силе слова, красоте слова, красоте образа, к его глубине. И я на естественном уровне, еще не получив от Господа такой толчок, призывающий благодати, я уже понимал, что человек – это не кусок мяса, что в человеке есть что-то, что так прикровенно, а иногда прямо я находил в зарубежной и в отечественной литературе, и в древнерусской. Когда я закончил филфак, я утвердился в том, что есть некий идеал.
Идеал человека?
Идеал человека. Идеал мировоззрения и мироощущения человека в этой жизни. Что есть некий высший смысл. Но мои поиски, они заводили меня в сторону, где основной лозунг, Вася уже слышал, секс, наркотики, рок-н-ролл и ежи с ними. Вот. И я понимал, что я постоянно упираюсь в тупики. У меня всегда было два ориентира для выхода из этих тупиков. Это голос совести, который во мне так и не заглох, несмотря на все мои приключения и поиски. И та красота, которую я открывал через искусство, через силу звука и через силу слова и образа. А в православие я пришел молитвами моей сестры, которая подвязается в монашестве. Изменения реальные в моей жизни произошли через год после того, как она пришла в монастырь.
Фантастика.
А что это за изменения, как это происходило? Это потому что ты как-то говоришь так, что просто хочешь за каждым словом узнать, а что ж там происходило-то?
О, там много чего происходило. Но самое главное, что произошло, я перестал искать в химических веществах ответы на духовные вопросы. Я понял, что все поиски, все осознания, преображение внутреннее, внешнее, оно может происходить только в состоянии трезвого сознания. И как только я это понял, хотя сердцем я это не принял, начали происходить изменения. Но мы потом с сестрой сопоставляли все точки рэперные моих путешествий, и мы поняли, что реальные изменения со мной начали происходить тогда, когда она начала, приезжая к старцам в монастыре, в паломничество уже из монастыря, просить за то, чтобы они молились обо мне, чтобы Господь вывел меня на верный путь.
То есть, когда она уже сама своей молитвой понимала, что не может, нужно еще, да, усилить как-то молитву, да?
Да.
Это действительно к слову о том, насколько сильна вот эта наша общая молитва, потому что действительно иногда думаешь, ну, помолился там, ну, что там, кого-то попросил, да? А вот действительно это работает, получается, да?
В моем случае это реальный опыт переживания молитвы за меня близкого кровного человека. И причем происходили вещи, которые очень сложно объяснить логически. На моем пути вдруг возникали те люди, которых не должно было возникнуть, и оказывали мне ту поддержку, которую они не должны были мне оказать. Вдруг оказывались у близких телефоны каких-то учреждений или центров, которые могли бы мне помочь. И вот так все по крупинке, по пазлам сложилось в такую картинку.
Но мне очень интересно, как у вас это подружилось с психологией, потому что все-таки значительная часть психологического, ну, корпуса знаний психологии, да, никак не связана с, скажем так, ну, даже не то, что не просто с религиозностью, а с, ну, вообще с абсолютом каким-то, да, все равно все движется в некой горизонтальной плоскости. Вот есть психика человека, есть набор химических реакций, есть гормоны, которые выбрасываются в кровь, есть там типа неокортекс и лимбическая система, и мы все вот живем в этой системе координат. И плюс ко всему, психология современная, она все-таки очень человекоцентрична, и, ну, даже те психологи, которые называют себя православными, вот, ну, по крайней мере, это мой опыт, он, скорее всего, неудачный, да, но ты все равно как бы нету такого, ну, нет симфонии, да, то есть вот здесь у нас Бог, а вот здесь у нас психика твоя, да, и вот эта психика работает, а вот, ну, а это вот как бы вечные вопросы, там, метафизика, да, это другое. Как вам удалось эти два начала, вертикальное и горизонтальное, соединить в, ну, в какую-то стройную систему?
Ну, как я уже говорил, сначала появился фундамент. Православная антропология и христианская аскетика. Чего мне не хватало? Мне не хватило неких технологий именно работы с людьми. Как правильно консультировать? Как формировать, вернее, актуализировать мотивацию человека? Что делать, если человек сопротивляется? И так далее, и тому подобное. И уже обладая фундаментом, я начал искать эти ответы, обучаясь на факультете психологического консультирования. И там я увидел, сколько, чтобы не обидеть психологов неправославных, очень много лишнего для меня именно в моей сфере. А моя сфера, сфера помощи зависимым людям и их семьям, она находится на стыке нескольких научных дисциплин: теология, социология, педагогика, психология, медицина. И я понимал, что я не могу стать сразу всем. Мне понадобилось ответить на вопрос, а кем я хочу стать. У меня была изначально цель такая: стать православным консультантом по проблемам химической зависимости. Потом это расширилось, и я начал читать православных психологов труды Шиховцова, например, или Братусь. И я начал находить там ответы о том, как в их опыте горизонталь и вертикаль встречались. А что можно было совместить в рамках этой системы координат, что категорически не подходило, в чем были сомнения. Я начал читать святых отцов и с удивлением открыл для себя мысль многих исследователей о том, что начало христианской психологии заложил святитель Феофан Затворник в своих трудах. Я купил, помню, все его книги, вот которые были, вот которые я мог найти в Троице Сергиевой Лавре. Прочитал их, и я понял, что он дает подробную картину того, что происходит с моими подопечными.
Поподробнее, как это? Это
же он... Ну, то есть через духовный план, да?
Через духовный план, но он очень психологичен в своем описании. Вот то, что я увидел, что он описывает не только такой духовный аскетический опыт, он при этом еще говорит, что происходит с обычным человеком. Единственное, что меня немножечко затормозило, его язык, он очень...
Тяжеловат язык, да.
Оказался витиеватым, сложным для меня, но я разобрался. И потом мне попались труды протоиерея Вадима Леонова, большой фундаментальный труд на основы православной антропологии. Эта книга до сих пор моя настольная книга.
«Основы православной антропологии».
Да, протоиерей Вадим Леонов. Она написана настолько простым языком, но там описаны настолько сложные вещи. Я был в экстазе интеллектуальном, если так можно сказать. Я ее прочитал несколько раз.
Она я полезла ее искать.
Да, в том-то и дело.
Она у меня вся исчеркана.
Это, мне кажется, прямо вот берешь эфир и конспектируешь книжки, которые надо обязательно прочитать.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Романом Прищенко. Это православный психолог и директор реабилитационного центра «Воскресение» для зависимых. Если у вас есть желание поддержать работу этого центра, это очень нужно. По номеру 34-43 можно отправить смс со словом «рехаб», проставить пробел и написать сумму. Например, «рехаб 300» или «рехаб 500». Роман, получается, вот православные психологи, современные, Феофан Затворник, и сейчас еще отец Вадим Леонов, современный, да, такой специалист. Для себя ты понял, что самое главное, что это все совершенно спокойно, православие и психология соединяются, и в этом нет конфликта. Почему тогда конфликт? Почему про этот конфликт так часто говорят? Или его вообще нет, его придумали?
Нет, я не понял, что все спокойно соединяется. Я понял, что из современной психологии научной можно в помощь к тому, как видит человека православие, взять некоторые вещи.
Чисто инструментальные?
Да, инструментальные. Или вещи, которые связаны с экспериментами наблюдательными, где очень точно выявлена реакция человека на какие-то вещи или на какие-то ситуации. И это очень совпадало с тем, что происходит с моими подопечными. Например, вот тот же протоиерей Вадим Леонов, у него есть прекрасная статья о том, могут ли быть применены психологические знания современные в работе душепопечителя православного. Он пишет о том, что есть возрастная психология, например, или клиническая психология, или социальная психология, где описывается динамика развития группы. Я начал просматривать по его подсказкам, что-то мне подошло, что-то не подошло. Почему я называю себя православным психологом? Если я себя буду называть теологом, это будет как-то очень непонятно. Вот. Психолог – это настолько распространенный сейчас статус. Если я прибавляю сюда еще эпитет православный, то становится понятно, что я человек воцерковленный, занимаюсь психологическим консультированием. Вот. Это значит, что в меру своих скудных сил я смог отделить котлет от мух, то есть, наоборот, мух от котлет. И могу помогать людям не только православным, но и светским. Мне очень понравилась вертикаль и горизонталь. Я тоже использую в своей работе именно вот эти направления. Сегодня только приехал к нам 60-летний, даже язык не поворачивается назвать его воспитанником и подопечным, потому что человек с большим житейским опытом, но, к сожалению, завяз в проблеме алкоголизма. И когда мы с ним начали разговаривать, он говорит: «Роман, я знаю, что у вас центр православный, но я верующий человек, но я никогда не был в церкви. То есть меня крестили, и все. А как здесь быть?» И вот как раз здесь я говорю таким подопечным, что мы будем работать с теми жизненными проблемами, которые у вас есть. Вот, мы молимся за тех людей, которые не воцерковлены. И я видел прекрасные случаи, когда воспитанник весь в наколках с перевернутыми крестами на лбу. Наколотыми.
На лбу?
Да, у нас и такие бывают.
Я не ослышался? С перевернутыми крестами на лбу.
На лбу. Ошибки молодости разные бывают у людей.
Господи, помилуй. Такое ощущение, что ты его знаешь, этого человека.
Он звонит мне.
У меня крестов нет, но татуировки тоже дурацкие.
Он звонит мне и говорит: «Роман Иванович, я все понял, но, говорит, странные вещи происходят. Я раньше времени ушел из центра, и вдруг я сорвался. Я понял, что мне надо молиться. И когда я начал молиться, со мной стали происходить страшные вещи. Страшно. Возьмите меня обратно в центр».
Вот это да.
Или мальчик 15-летний, который пришел только потому, чтобы не расстроить маму. Он сказал, что если вы меня будете заставлять здесь молиться, я сразу уйду отсюда. Мы сказали: «Нет, спокойненько, просто посиди, пока все молятся или в храме на литургии». Он подошел через 2 месяца и говорит: «Роман Иванович, можете мне подарить молитвослов?»
Ничего себе.
Или девочка, вот сейчас достаточно успешный менеджер, пришла воинствующей безбожницей. И мы как раз ее выпуск делали на слете отца Евгения Лещеника в Воронеже. Такой мини-слет нескольких центров православных. И дали ей слово высказаться. Она сказала: «У меня сегодня выпуск. Я пришла в этот центр воинствующей безбожницей, я ухожу верующим человеком». Вот такие вещи бывают. Но начинаем мы с горизонтали. И здесь психология. Угу. Для того, чтобы найти к человеку подход. Очень часто помогает. И единственное, я хочу сделать ремарку такую. Дело в том, что современная психология, если мы берем психологию до 50-х годов, она выросла на материалистической модели. И там рассматривается человек как или чистый лист, который можно нарисовать, или как компьютер, который можно перезагрузить, или как животное, которого, стимулируя, можно вызвать определенную реакцию. Вот я, например, больше беру из психологии, которая возникла в пику вот такой материалистической психологии. Это экзистенциальная психология, это логотерапия Виктора Франкла, это психология Федора Ефимовича Василюка, понимающая психотерапия или синергийная. Это были люди, которые понимали, что человек – это существо, которое обладает не только разумом, но и связью с духовным миром. И вот там очень много таких глубоких мыслей, но и техник, допустим, у того же Федора Ефимовича Василюка. У него очень, даже с точки зрения лингвистики, у него все просто точечно отстроено, даже те фразы, которые нужно задавать. Когда я прошел несколько ступеней от синергийной психотерапии, курсов, качество моей помощи человеку в процессе психологического консультирования, оно прямо для меня зримо возросло. Я удивился, насколько это важно осознавать, что ты говоришь, когда какое слово поставить. И на какой позиции ты стоишь, вот с точки зрения именно вот горизонтали в отношении этого человека.
Есть такое мнение, что люди идут в психологию, потому что таким образом они решают свои собственные задачи, не говоря уж о проблемах. Это ваш случай или все-таки вы уже сознательно шли именно для того, чтобы помогать людям?
Это не мой случай. Проводили исследования. Мотивация. Пытались выяснить мотивацию, опираясь на которую люди приходят учиться на психологов. Там на 3 основных группы разделились исследуемые. Первая группа, 70%, по-моему, люди с такими серьезными внутренними проблемами, которые пришли прежде всего для того, чтобы решить свои проблемы. А следующая группа, чуть меньше, те люди, которые захотели помочь своим близким, или друзьям. И последняя группа – это те, которые захотели, чтобы психология стала их профессией.
И последних меньше всего?
Последних меньше
всего.
Ну,
я так понимаю, что это твой случай, Ром, да?
Нет, мой второй.
Второй?
Мой второй.
Помогать.
Да, я понял, что мне не хватает именно психологических знаний для того, чтобы процесс помощи, процесс консультирования был эффективным. Я понял, что я не дотягиваю по техникам. Вот. Но пришлось, конечно, разбираться с массой шлака, процентов 90 я, наверное, отсеял для себя.
В процессе образования?
Да, в процессе образования процентов 10 я взял. Мне даже вот, я не буду говорить, кто мне рассказывал эту историю, это один из церковных иерархов, как он разочаровался в психологии. У него умерла жена, и он очень долго переживал эту утрату. И молился, и обращался за молитвенной поддержкой, за моральной. И вот к нему просто пришел поговорить с ним психолог. И он рассказал ему эту историю. И психолог ему сказал: да вы передвиньте мебель в своей квартире, и все у вас будет нормально. И он разочаровался до конца жизни в психологах. Этот человек. Вот пришлось очень много вот таких вещей для себя отодвигать. Вот. Но мне повезло, потому что до меня было много людей, которые осмысливают, возможно ли симфония, что является шлаком, что является полезным. И мне очень помогло общение с этими людьми и их труды.
Слушайте, это так интересно, вот то, что вы говорите. Я как человек, который много имел тоже опыта общения с разными психологами, и прям подписываюсь под тем, что, ну, действительно, большинство людей решают свои собственные проблемы там, и они их не решают. Ну, они просто монетизируют свои неврозы, и, к сожалению, это травмирует их пациентов. Но ведь... Вот у вас был очень высокий запрос, да, очень высокая планка профессиональная, к которой вы стремились. А ведь кому-то действительно достаточно того, чтобы вот ему сказали: передвинь мебель. Он передвинет мебель, или там, не знаю, прими ванну с магнезией и подыши маткой, прости господи, да? И это тоже запрос. Значит ли это, что просто тот вид служения, который вы выбрали, тот уровень, на котором вы работаете, он требует и определенного качества клиента, с которым работаешь?
Да. Знаете, почему? Не качество клиентов.
Ну, не знаю, да, как это сказать. Ну, то есть у человека должен быть и запрос на такое, да? То есть у него должны быть какие-то сложные задачи, и он должен быть готов на сложные решения, нет?
Нет, нет. А если я проанализирую свой вот почти длиной в четверть века опыт, я могу сказать так. Тот запрос, с которым человек приходит, он всегда переформатируется в процессе общения. Обычно 99% приходят с запросом, суть которого — как бы так увернуться от тяжелого труда по очищению своей души, сердца и ума от страсти. Покажите мне легкий способ.
Угу. Таблеточку.
Ну, да, я хочу переставить мебель, чтобы жизнь,
да,
изменилась.
Да, я не хочу потеть. Если я буду работать с этим запросом, то это профанация того, что я делаю. Я считаю так. Вот по горизонтали есть действительно жизненные проблемы. Коммуникации, проблемы коммуникации, проблемы самоактуализации, самореализации, проблемы презентации себя в этом обществе, самоидентификации. Мы можем помогать решать эти проблемы. И здесь цель, она короткая. Улучшение качества жизни. Но я-то в голове всегда держу, что помимо улучшения психофизической трезвости и воздержания, существует еще цель спасение души. Вот я, как душепопечитель, не могу в уме не держать это. Но, вот, как Федор Ефимович говорит, самое главное – увидеть ту точку, когда в консультировании можно соединить горизонталь с вертикалью. У него даже есть техника совместной молитвы в процессе консультирования. Я 2 года назад консультировал женщину на сносях, которая не понимала, что делать с мужем. И мы через полчаса консультирования пришли с ней как раз в эту точку. Мне повезло, что она была верующая. Она 30 минут молилась.
Ого.
На сеансе,
да,
психологии.
Да, я ей помогал. Вот это просто естественно вышло. С моей стороны не было попытки призвать ее к этому. Просто в какой-то момент она поняла, что ей сейчас нужно молиться. Это была точка осознания собственного бессилия во взаимоотношениях с мужем, и там была в основном молитва за ребенка. Она боялась за ребенка. Она потом очень долго сидела, плакала.
А как ее ситуация потом разрешилась?
Мы с ней не виделись после этого.
Так не поддерживали с ней?
Нет, нет. Я стараюсь именно после таких консультаций дожидаться звонка с той стороны. Я не звоню сам.
То есть она ушла и как бы взяла паузу?
Да, но случай был очень щепетильный.
Вы сейчас сказали о том, что душепопечитель. Душепопечитель, как-то обращая это к себе. Ну, обычно для православного человека душепопечитель – это в единственном формате, может быть, священник, да, пастырь. А в данном случае, получается, берете тогда на себя такую роль, не совсем свойственную мирянину. И вообще, получается, православный реабилитационный центр, да, где, в принципе, обычно всегда же реабилитационный центр возглавляется православным священником, здесь такая роль немножко необычная. Да? Как это все работает? Почему так необычно? И насколько это мешает? То, что... Или, может, помогает, не знаю.
Ну, это ошибочное мнение, что мирянин не может быть душепопечителем. Причем это не мое мнение, а мнение глубоко уважаемого мною священника, который уже несколько лет пишет кандидатскую по душепопечению.
Вот это да.
И когда я ему сказал, отец Диомид, но душепопечителем же может быть только священник, он говорит, ты ошибаешься. Душепопечителем может быть каждый. А что суть душепопечения? Любовь к человеку и любовь к Богу. Все. Для этого сан не нужен. Если я вкладываюсь в человека, передавая ему то, что я получаю от Господа на литургию, то есть делаю литургию после литургии, как говорит мать Мария Скопцова, ну и не только она, то что это, если не душепопечение у человека?
Да, это очень важная, глубокая мысль. Мы сегодня говорим в программе «Делатели» с Романом Прищенко, директором реабилитационного центра «Воскресенье» для зависимых, и православным психологом. Если у вас есть желание поддержать работу центра, это можно сделать с помощью СМС по номеру 3443, отправить слово «Рехаб», поставить пробел, написать сумму, например, «Рехаб», пробел 300. И еще одно объявление очень важное. Если у вас есть желание помочь пострадавшим жителям Мариуполя, пожилым инвалидам, которые не могут сами отремонтировать свое жилье, оно там сейчас с пробитой крышей, с продувающимися окнами, то можно записаться в волонтеры Синодального отдела по благотворительности и отправиться помогать. Это можно сделать по номеру телефона 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Очень нужна ваша помощь. Даже если нет у вас строительной специальности, но есть 7-10 дней свободного времени, это будет очень полезно. Проживание, питание, проезд церковь берет на себя. И еще одно объявление. Прямо сейчас очень нужна помощь пострадавшим от наводнения. В разных регионах сейчас затоплено очень много домов, и на сайте, на церковной платформе «Поможем», на сайте miram.help ведется сбор средств для пострадавших от наводнения. Сейчас очень много нужно будет помогать тем людям, кто въезжает в разрушенные свои жилища, и нужно будет осушать дома, выкачивать грязь и покупать обстановку тем людям, особенно, которые не могут сами это все сделать. Так что очень нужна и здесь ваша помощь. miram.help – сайт, где можно сделать пожертвование. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Роман Прищенко, православный психолог, руководитель реабилитационного центра «Воскресенье» для зависимых и, можно сказать, методолог церковной реабилитационной помощи. Роман – один из авторов большой концепции, да, Русской Православной Церкви об участии церкви в реабилитации наркозависимых и один из авторов методологии реабилитации в церковной общине, которая в Синодальном отделе по благотворительности разрабатывалась. эта вся история, можно сказать, ну, дело, можно сказать, всей жизни, не то что даже некоторые люди вообще, я думаю, такими успехами могут всю жизнь потом как-то вспоминать с радостью.
Наверное, монетизировать всю жизнь могут.
Вот вопрос о монетизации. Я вот думаю, ну, так классно у вас прям такое, ну, как сейчас буду очень по-светски, да, классная ниша, специализация такая есть, в общем, уникальные компетенции. Можно было бы работать с частными клиентами, все это неплохо монетизировать, развиваться и так далее. А вы затеяли рехаб. Дело сложное, неблагодарное, наверное, местами грязное даже.
Я раз, наверное, в 3 месяца своим сотрудникам говорю: все, достали, плюну на все, пойду сейчас в частную практику, буду 300 косарей иметь в месяц и забуду вот эти все ваши проблемы. Они ха-ха-ха смеются. Говорят: Роман Иванович, ну мы же знаем, что... ну, у вас много перед нами обязательств. Я говорю: нет, ни одного обязательства перед вами нет у меня. Смеемся очень часто. Действительно, это ниша. Но у меня есть многие знакомые, которые монетизируют именно в этой нише свои компетенции. Но несмотря на то, что я потерял все мотивации, которые необходимы для того, чтобы в этой сфере оставаться, я в ней остаюсь. Вот. И понимаю, что мне не интересно сидеть в кабинете и консультировать людей даже на протяжении длительного времени. Я открыл в себе интерес, не я, наверное, Господь вот показал мне что-то такое живое, ну да, наверное, это интерес именно к общинной жизни. Я законченный интроверт, моя стихия – это уединение, созерцание, ну не в плане богословского, а в плане «я люблю наблюдать за происходящим». Знакомые называют меня экстравертированным интровертом, то есть я вынужденно общаюсь с людьми. Но в последнее время я с удивлением начал замечать, что я испытываю какое-то обогащение от того, что я общаюсь с ребятами, с сотрудниками. Мы же там все время вместе. Вот я сейчас только приехал из дома нового, в который мы переехали. Там 40 человек, вот так везде стоят чемоданы, а что там только не стоит. И вот это как муравейник, и я наслаждаюсь. Хотя мне это не свойственно.
Да, вот про мотивацию. Потому что ты сейчас сказал о том, что потерял все возможные мотивации, и это надо как-то пояснить. Объясни, пожалуйста, что значит потерял все возможные мотивации?
Мне казалось, что должна быть какая-то постоянная движущая сила для того, чтобы оставаться в такой сложной области. Я ее постоянно искал и терял, как ниточку такую. И я всем своим близким говорил: все, я ухожу. Это раз в год как минимум было. А они говорили: слушай, ну хватит уже, замолчи, ты уже каждый год говоришь уже, или оставайся, или уходи. И вдруг в какой-то момент я понял, что действительно, вот как я недавно на одной передаче сказал, что на сотни миль не осталось ни одной мотивации. Я начал для себя искать ответ, что я делаю в этой области, если нет движущей силы. Я долго его искал, и вдруг я открываю интернет, какой-то портал, уже не помню, и вижу там фразу, которая падает внутрь меня, и я понял, что я нашел ответ. Это была фраза одного священника, который писал об образовании, о роли священника как педагога. Статья называлась «Призвание выше мотивации».
Вот это да.
И я понял, что... все это время, когда я терял мотивацию, интуитивно я задавал себе вопрос: а может быть, это мое призвание, может быть, это воля Божья относительно меня? И пытаясь уйти от этих трудностей, облегчить себе жизнь, я, наоборот, ее себе могу усложнить. У меня ведь были моменты, когда я на 3 месяца, на 6 месяцев брал перерывы и занимался другим, музыкой, столяркой. Занимался. И вдруг я в какой-то момент спрашивал себя, что я здесь делаю? Мне надо возвращаться обратно. И вот на сегодняшний день, ну, уже, наверное, и годы, и возраст, как бы, свое берут, я понимаю, что я на своем месте. Моя душа, она спокойна. вот в данный момент. И у меня вот этих метаний, уйти, остаться, ну, их нет больше. Но вот отправной точкой для того, чтобы успокоиться, стала вот эта статья.
Удивительно,
с таким заголовком. Призвание выше мотивации.
Как всегда бывает. Если задаешь правильный вопрос, тебе ответ прилетает из самых неожиданных мест.
Так и было.
А мне вот напомнила эта история, ту историю, которая случилась с пророком Ионой. Помните, когда он шел от своего призвания, которому Господь призвал, и всячески там сначала в бурю попал, потом, значит, то ему не так, в общем, ну, ему надо было сделать, осуществить свое пророческое служение. Ну, вот, ну, не хотелось ему, не мог он себе. И вот все было не то, все было не так. Это действительно прям очень важное ощущение, но я так понимаю, что оно родилось не сразу, то есть как-то то, что ты начал заниматься реабилитацией зависимых, это все стало следствием того, что ты сам оказался в плену ну, такой страсти, да?
Ну, там была еще первичная причина. Это началось с того, что я начал помогать своему отцу в совсем маленьком возрасте. И тогда уже у меня сформировались задатки в кавычках о том, как помогать не надо.
Расскажи, что это значит?
У отца были проблемы с алкоголем. Хотя вот сейчас, как специалист, я понимаю, что как таковой зависимости у него не было. У него было проблемное употребление на фоне каких-то травм детских. И он пытался эти проблемы решать с помощью алкоголя. Скорее, он был злоупотребляющим. Конечно, я его любил, и я пытался его спасать.
Как?
Я прокалывал ему шины, чтобы он не уезжал.
Да.
Я выбрасывал ключи.
Ничего себе.
Да, я подсыпал сахар в бензин.
Вот это да.
Да.
Однако.
Да, я защищал маму, защищал сестру. И...
Ну, так это, мне кажется, довольно эффективно. Эффективное спасение.
Спасение...
Ситуативное, конечно.
Ситуативное, эффективное, но... А какие я поимел от этого последствия? Я сформировал структуру зависимой личности у себя. То есть, по сути, у меня не сложилась идентификация и автономность.
То есть, созависимость возникла?
Да.
То есть, какой-то спасатель такой, который постоянно преследует того, кто зависим, да?
Да, я научился торчать на людях благодаря своему отцу.
Что это значит?
Ну, то есть, отец стал для меня наркотиком. Я, помогая ему, спасая его, начал испытывать невероятно токсические эмоции, и у меня появилась зависимость от таких состояний.
Ничего себе.
В мою жизнь очень рано, в детстве, вошел криминал, девиантное поведение. Но это все вызывало огромное напряжение и стресс, это были 90-е годы. И мне нужен был способ эффективный для того, чтобы с этим стрессом справляться. А так как я уже изначально создал себе в семье базу для развития любой зависимости на основе созависимости в таком в широком смысле этого слова, то я нашел рано или поздно свое вещество. Сначала это был алкоголь, потом разные эксперименты, пока я не дошел до определенного вида веществ. И тут я сказал, вот это мое. И понеслось. Вот.
Долго?
12 лет.
Ой-ой-ой.
Да, то есть вот первую часть своей сознательной жизни я микшировал с веществами и с творчеством. Они позволяли мне творить, работать с напряжением, ну и заодно реализовывать свою зависимую часть. Вот, потому что другого себя я не знал.
И осознание произошло только благодаря сестре, или как это произошло? Какой-то вот приход в себя?
Я недавно был у Владимира Романовича. И когда он задал такой вопрос, я прочитал стихотворение, которое у меня родилось в той точке, где я понял, что дальше меня ничего не ждет. Холмистая, заснеженная даль, и серый свет с крестами вперемешку, страдание, холодная печаль, душевная, надрывная усмешка, безмолвного напева хоровод и прожитые в лихорадке годы, судьба шальная, всполохи невзгод, и ни любви тебе, ни счастья, ни свободы. Вот это была точка, я шел через кладбище и нес дозу своему другу. Это был конец февраля, грязный снег, с одной стороны свалка, с другой кладбище, вороны, низкое февральское небо. И вот я истерзанный. вот таким образом жизни и своим личным выбором.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Романом Прищенко, директором реабилитационного центра «Воскресение» для зависимых и православным психологом. Если у вас есть желание поддержать работу центра, помочь зависимым избавляться от этой зависимости, можно отправить смс на номер 3443 со словом «Рехаб», поставить пробел, написать сумму, например, «Рехаб пробел 300». Ну вот осознание – это одно, но для того, чтобы осознать, это уже, конечно, большое дело, но чтобы что-то сделать и освободиться, это же все равно как нужно что-то предпринять, это не просто так.
Но это же все равно какое-то чудо.
Да, это было. Что-то невероятное.
Это же чудо, чтобы в этом угаре, в этом многолетнем опьянении, одурманивании вдруг, чтобы с тобой произошло такое трезвое озарение.
Господь пробудил в этот момент мою совесть. Для того, чтобы начать делать действия, нужна была энергия, которой у меня не было, мотивация. И вот как раз молитвы сестры и старцев, через эти молитвы я получил силу и намерение, и уверенность в том, что нужно действовать. Вот на осознание легла мотивация внешняя по молитвам, потому что моя ветхая часть, она не хотела расставаться с этим. Это же был мой духовный и психологический костыль. Для меня это было смерти подобно. Для меня это было
как будто отказаться
горе.
От себя.
Да, да.
Потерять
для меня это было
себя.
Горе. Да, я себя и потерял. Себя в кавычках. Я думал, что я теряю себя, отказываясь от этого. Но вот прежде чем перейти на новую сторону, нужно было оторвать старую. И вот этот переход...
Болезненный,
это,
да?
Это горе настоящее. Потому что у меня на пьедестале были вещества. И моя страсть. Но вот этот разрыв, как раз вот Владимир Романович спросил, это было трудно, я сказал, это было очень трудно. То есть это 3 года, я задавал себе вопрос, зачем мне такая трезвость, в которой хуже, чем в употреблении. Я называю первые 3 года своей трезвости адом выздоровления. Это было очень сложно. Но там же вся физиология, психика, вся духовная часть, они завязаны на этом. И там происходит ломка и телесная, и душевная, и духовная.
Но обычно ведь мы знаем, что когда человек, например, приходит к Богу, обретает веру, часто ему Господь дает такую вот поддерживающую благодать на первых порах. У вас такого не было, когда вы пришли? Вот не было такого ощущения все-таки, что Господь помогает, утешает как-то, нет?
Когда я зашел в реабилитационный центр, приехал, мне дали телефон, я ехал в один конец, мне возврата не было обратно. Я долго стоял на морозе и не хотел заходить туда. Я видел в окно, что в этом центре сидят по кругу 26 участников и стоит лектор. Я не хотел заходить, меня удерживало сопротивление мое. Меня загнал мороз. Я зашел в тамбур, но я не успел поднять руку, чтобы открыть основную дверь в центр. Меня кто-то остановил, и у меня было ощущение, что меня взяли на руки в этом тамбуре, и мне сразу стало тепло. И вот тут я понял, что меня кто-то поддерживает. Тогда в моей голове были идеи неошаманизма, Карлос Кастанеда и же с ними, но я понял, что вот сейчас меня коснулась какая-то сила любящая, я называл ее просто силой. Но я понял, что это был вот знак, что наконец-то, Роман, я тебя поддерживаю в том, что ты делаешь. Вот. Но это был кредит. Через 9 месяцев я нарушил все рекомендации после выхода, и у меня произошел рецидив. И вот здесь у меня было такое ощущение, что Господь мне сказал, не захотел слушаться, ну-ка, давай теперь на своих естественных силах, а я на тебя посмотрю. И вот здесь как раз вот, наверное, это было самое сложное. Вот, но вот опять же с Божьей помощью я выкарабкался. Я в это время уже начал ездить как раз вот в монастырь к сестре. Там приходил в себя по 2-3 недели.
Трудился там?
Да.
А это ощущение того, что все-таки надо помогать другим, оно возникло сразу?
В какой-то момент... Мои друзья и близкие наблюдая за тем, как я общаюсь с зависимыми людьми, сказали мне, что, Роман, смотри, как к тебе люди тянутся, у тебя получается с ними общаться. Я вдруг сам заметил, что действительно ко мне люди обращаются за помощью. Я начал участвовать сначала в группах самопомощи, а потом я записал первый альбом свой музыкальный и начал развозить его по Москве, по Питеру, по друзьям. И заехал к одному руководителю центра, Светского. Подарил ему альбом, чайку попили. И я уже спускаюсь вниз, и вдруг что-то меня поворачивает, и я задаю ему вопрос. «Саша, а у тебя нет работы какой-нибудь?» Он говорит, есть консультантом в моем центре, только в филиале. Готов? Я говорю, готов. Он говорит, ехать надо в другой регион. Я говорю, да мне все равно, всю жизнь по России путешествую. И завертелось. То есть это уже, я считаю, это точка вот, входа в профессиональную сферу помощи.
Это какой год трезвости был?
Так, это был... начало 2001 года у меня было 2 года трезвости. До этого я вел группу самопомощи и консультировал просто так индивидуально по в силу возможностей. А здесь вот меня прям пригласили. Я отстажировался в Москве и поехал в другой регион.
Рома, вот сейчас особенно тяжелая проблема, многих волнующая, особенно молодых людей, это игромания. И, насколько я понимаю, она практически мало кто ею занимается системно. Может быть, я чего-то не знаю. По этому вопросу есть понимание, что вообще делать людям? Что вообще? Или это обычная зависимость и такие же методы?
Механизм формирования один и тот же. Предмет зависимости разный. Здесь рекомендации такие же. Выносить ссор из избы, раскачивать лодку. То есть об этой проблеме нужно говорить. Это первое. Второе. Нужно попытаться сохранить доверительный контакт с человеком, который попал в эту ловушку. То есть ни в коем случае не нужно навешивать на него ярлыки, стыдить его, унижать его, наказывать его. Наказывать можно только от слова «наказ». То есть это может быть увещевание, наставление, но ни в коем случае не рестрикция, которая унижает личность человека. Ну и третий момент. Конечно, нужно обращаться к специалистам. Действительно, отдельных центров для людей с игровой зависимостью их нет. Вот у нас сейчас в центре 3 человека с игровой зависимостью. Вчера звонила мама одного из подростков с игровой зависимостью. И она задала мне такой вопрос. «Роман Иванович, вот у моего сына игровая зависимость, у вас полный центр людей, алкоголиков и наркоманов. Не станет ли мой сын зависимым от наркотиков, от алкоголя, если он приедет к вам на реабилитацию?» Ну, я так посмеялся вслух с ней. Вот. «Не станет ли он употреблять у вас в центре?» Вот так она сказала. Я говорю, а что он у нас в центре, кроме хлеба и супа, может употребить еще? И зубной пасты. Вот. Ну, я и объяснил, что на самом деле у нас нет в центре места для зависимого мышления. То есть зависимость там. Я всегда воспитанникам говорю, когда они начинают говорить, ну, вы же знаете, мы вот такие ветхие. Я говорю, нет, ветхость вашей зависимости осталась там. Здесь новое поведение, новые правила, новые формы. Новое мышление, давайте. Вот я объяснил. Алгоритм действий такой же.
И выздоравливают, да? То есть нормально совершенно, здесь нет какого-то...
Воздержание возможно в этом случае. Наших воспитанников 1, 2, 3, 4 человека сейчас посещают группы выпускников с игровой зависимостью. Один даже вот в моей статье для «Милосердия.ру» совсем недавно дал интервью Мише Махнач. То есть он, ну, как бы... анонимность свою раскрыл, и даже у его отца взяли интервью. Вот вышла недавно статья на «Милосердие.ру». Вот, да. Если человек имеет личное желание разобраться с этим и следует рекомендациям, то преодоление, выход из этой ловушки, они возможны. Это, в общем-то, такой устоявшийся опыт.
А, кстати, про личное желание. Интересно, правда, что нельзя помочь человеку, который не хочет останавливаться, не хочет выздоравливать?
Есть такое выражение. Мы можем привести лошадь к водопою, но мы не можем заставить ее напиться. Даже Господь не нарушает свободу человека. И я ребятам нашим, девочкам всегда привожу такой пример. Господь всегда стоит и стучится в дверь вашего сердца, но ручка этой двери с вашей стороны.
Ну, то есть, если родители помещают ребенка несовершеннолетнего в рехаб против его воли, то...
Ничего хорошего особо не надо ждать, да?
Нет, нет. А обязательное наличие внутренней мотивации, а вернее, ее отсутствие, не является препятствием для поступления. Дело в том, что большинство наших воспитанников, я бы сказал, процентов 90, отдали во власть зависимости все силы своей души, мыслительную, раздражительную, желательную и совесть, как последний рубеж. И для того, чтобы их сдержать, нужны только внешние факторы. Сам человек от греховного сна пробудиться не может. И здесь, с одной стороны, действует Господь, а с другой стороны, любящие люди. Мы учим их, как правильно использовать терапевтические рычаги, интервенцию, а как правильно выстраивать систему внешней мотивации. Но договор человек должен подписать сам. То есть очень многие соглашаются под давлением родственников. Родственники создают внешнюю мотивацию. Вот сегодня было поступление. Дочь привезла отца. У отца очень амбивалентная мотивация, такая противоречивая. Шаг вперед, два шага назад. И вдруг в процессе беседы выяснилось, почему он не может получить загранпаспорт и уехать к дочери. Оказалось, что у него куча долгов, о которых он дочери не говорил. Вот вообще вылезло непонятно откуда. И мы нашли рычаг. Она ему сказала: я помогу тебе разобраться с этим, если ты разберешься со своей проблемой. Кормить твою зависимость я не буду, но решить тебе твои социальные проблемы я помогу, если ты дашь согласие. Он согласился. Это внешняя мотивация, но программа выстроена таким образом, что мы помогаем актуализировать нормальные, здоровые потребности человека, и у него появляется интерес к здоровой, трезвой жизни. И вот тогда появляется внутренняя мотивация. Обычно это, ну, до полугода где-то процесс, когда человек начинает ехать сам, когда он пить начинает у водопоя сам. Кстати, там еще присловие к этой пословице есть. Мы можем привести лошадь к водопою, но не можем заставить ее напиться, но это не означает, что мы не должны продолжать этого делать.
Это действительно так.
Это искусство мотивационного интервью как раз, да.
Да, спасибо большое, Роман. Я думаю, что у многих появилось желание поддержать работу реабилитационного центра «Воскресенье», руководителем которого является Роман Прищенко. Это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3443 слово «рехаб», поставить пробел, написать сумму, например, «рехаб», пробел 300. Сейчас вот Роману особенно нужны средства для того, чтобы осуществить, полноценно закончить переезд, и много других расходов. Эта история не про коммерцию, как мы уже сегодня поняли, а исключительно про такое служение. Я бы еще хотел сделать тоже одно важное объявление. У нас сейчас ведется набор добровольцев-ремонтников для того, чтобы восстановить дома нуждающихся людей, пожилых инвалидов в Мариуполе. Если у вас есть желание присоединиться к этому проекту синодального отдела по благотворительности, это очень нужно, то можно позвонить по телефону 8 800 70 70 222. Проживание, питание, проезд мы берем на себя, с вас вот только доброе сердце, не обязательно строительная специальность, главное вот желание, доброе сердце и готовность поехать на 7-10 дней. Еще раз, 8 800 70 70 222. Также хотел бы сказать, что очень нужна помощь пострадавшим от наводнения на нашей церковной платформе «Поможем» на сайте miram.help. Сейчас ведется активный сбор, еще раз, miram.help. Там можно сделать пожертвование, и также можно узнать всю информацию о том, как церковь помогает пострадавшим в зоне конфликта, пострадавшим вот от военных действий, на сайте помочьвбеде.рф. Там тоже очень нужны пожертвования для поддержки пострадавших. Помочьвбеде.рф. Спасибо вам большое, Роман. Мне кажется, что это задел для будущих программ, потому что очень много тем еще не успели обсудить.
А что, мы закончили уже разговор?
Да?
Да?
Представляешь?
Я
это вот ощущение того, что только начали.
Только начали. Да, Роман, вы потрясающий собеседник.
Да.
Я требую продолжения.
Требую продолжения банкета.
Спасибо огромное.
Это были делатели на Радио Вера. Роман Прищенко, православный психолог и директор реабилитационного центра «Воскресение для зависимых».
Благодарю вас за беседу и за приглашение, друзья.
Спасибо. С вами были Тутта Ларсен
и Василий Руленский.
До новых встреч.
Пока.
Делатели на радио «Вера».